23 часа в Москве.
Новости.
В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские спортсмены стали обладателями 7 медалей в последний день Олимпийских игр в Токио. Золотые медали завоевали сборные по синхронному плаванию. Борец вольного стиля Абдулрашид Судулаев в весовой категории до 97 килограммов и легкоатлетка Мария Лосицкене, которая стала лучшей в прыжках в высоту. Олимпийских чемпионов поздравил президент Владимир Путин. Серебряными призерами сегодня стали Вячеслав Красильников и Олег Стояновский по пляжному волейболу, Дина Аверина в индивидуальном многоборе по художественной гимнастике и мужская сборная России по волейболу. Бронзу взял борец вольного стиля Гаджимурат Рашидов в весовой категории до 65 килограммов. Теперь на счету российской сборной на Олимпиаде в Токио 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. В медальном зачете наша команда поднялась на 4-е место, опередив сборную Великобритании. Олимпийский комитет России сформулировал запрос по поводу судейства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио и направил его руководству Международной федерации гимнастики. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков. Напомню, сегодня россиянка Диана Аверина стала серебряным призером олимпийских соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье, уступив золото израильтянке. Россия оставалась без золота в этой дисциплине впервые с 96 года. Президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Виннер-Усманова назвала такое судейство диверсией.
Я думаю, что так решили судьи, что хватит, наверное, России выигрывать уже 20 лет. Давайте, есть сегодня прецедент, который может у нас быть, как говорится, эту гегемонию остановить. Но они слишком зашли далеко, потому что можно остановить эту гегемонию в средних каких-то ошибках, в спектакле, в выразительности. Но сделать такое, что гимнастка без потери получила на квалификацию такую же оценку, как с такой вопиющей потерей, это уже за гранью. Это уже за гранью, это должно быть очень серьезно наказано. По правилам такого быть не может, потому что это невозможно, чтобы с такой потерей гимнастка стояла при всех других вариантах. Тогда девочка из России, которую зовут Дина Аверина, не допустила ни одной ошибки во всех четырех видах программы, и тем более в ленте, чтобы она была вторая. Вот и все.
Между тем, Общероссийский народный фронт и движение «Путин Тим» запустили в соцсетях флешмоб в поддержку гимнасток Дины и Арины Авериных. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ, передает ТАСС. Для участия необходимо подписаться на аккаунт сестер в Инстаграм, написать комментарий в поддержку и поделиться фото или видео с хэштегом «Дина, ты наше золото», отмечается. Причиной отравления детей, госпитализированных с поезда, стала норовирус второго типа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Также там указали, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда «Мурманск-Адлер». Ранее сообщалось, что число детей, снятых с поезда на Кубани с признаками отравления, увеличилось до 56. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона. Прежде поступала информация о 20 госпитализированных. По словам собеседника агентства, детей поместили в 3 больницы в Апшеронском, Туапсинском и Благореченском районах. Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь. Ранее стало известно, что детям с поезда «Мурманск-Адлер» поставили диагноз «пищевая токсикоинфекция». Инфекция. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. По уточненным данным, пострадавшие дети из Карелии, они ехали в оздоровительные лагеря на черноморский курорт Лермонтово. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Более 27% взрослого населения Астраханской области привито от коронавируса. Регион движется хорошими темпами по сравнению с другими субъектами. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в регион. Он отметил, что особенно важно защитить от коронавируса практически всех пожилых людей.
Сегодня провакцинировано больше 27% взрослого населения. Астраханская область великолепно движется по сравнению с другими регионами. Но этих темпов нам не будет достаточно для того, чтобы остановить COVID-19.
Добавлю, власти Астраханской области решением оперативного штаба по региону с 8 августа снимают ряд ограничительных мер, введенных с 26 июля сроком на 2 недели. В регионе были отменены все массовые мероприятия, закрыты торговые центры и открытые рынки, кроме продовольственных отделов, фудкорты, фитнес-залы, кинотеатры, бассейны и библиотеки. Официальные курсы валют: доллар 73.13, евро 86 рублей 46 копеек.
Погода.
В Санкт-Петербурге завтра днем облачно с прояснениями, временами дожди. В городе на Неве плюс 22-24 градуса, по области до 25. В Москве облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. В столице плюс 26-28, по области от 24 до 29 тепла.
Первое о главном.
Здравствуйте, вы слушаете информационную радиостанцию «Вести ФМ» в студии Дмитрий Градов. Продолжаем наш эфир. Коронавирус начал быстрее распространяться из-за мутации, поэтому третья волна более агрессивна. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. К тому же в России выявили одного суперраспространителя, который заразил коронавирусом 1500 человек. Об этом рассказал руководитель филиала Центра вирусологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов. По словам Семенова, вклад суперраспространителей в заражение людей достаточно велик. Комментарии по этой теме моей коллеге Екатерине Некрасовой дал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Я не знаю, есть ли у вас какая-то инсайдерская информация по поводу этого суперраспространителя, или вы просто, как и мы, прочитали ее в интернете, но явно вы понимаете в этом гораздо и гораздо больше, чем мы. Каким образом? Я даже модулировала ситуацию, но условно жених, например, на свадьбу пригласил 1500 человек, и все они заразились. Как это вообще могло произойти, и как это выявили?
Смотрите, я эти же вопросы сам себе вот сейчас вот задаю, потому что это математика. Тут нету никакой потусторонщины, чего-то такого необыкновенного. Тут просто надо сделать некоторые расчеты. Как происходит заражение? Человек должен, наверное, получить некую дозу. Это не единичная клетка, их несколько. Для коронавируса, кстати, до сих пор вот нигде такой цифры нет. Сколько вирусов человек должен вдохнуть, чтобы заболеть? Для чумы, например, вот я знаю точно 25 живых микробных клеток. Но они не все живые, но в воздухе, значит, соответственно, будет больше там частиц. И есть для каждого микроба, для сибирской язвы, там, для разных, для кривого на вирусах очень маленькая цифра, единичная. Это зависит от выживаемости вируса в воздухе и от пути передачи. Если, значит, вот некий вирус, пусть будет коронавирус, он же не голый, он летает один в себе, на вирус, да, он обязательно на какой-то капле, слюны, выделение из носа, еще чего-то, значит. Вот он летит, и он в воздухе, и если это солнце, то он очень мало времени будет это вот жить, секунды, на ярком, на солнце. На ветру эти вирусы все вот разлетятся, невозможно будет создать такую дозу, чтобы человек даже близко вдохнул и это заразился. На этом основан вот этот... социальной дистанции, как говорят. Я бы ее называл, конечно, санитарной дистанцией, потому что социальная дистанция — это между Биллом Гейтсом и дворником, что в соседнем там дворе. Да, вот это будет социальная дистанция. Тут надо точно выражаться, я
так
люблю очень.
Ну так все-таки, вот. Каким образом так вы можете представить суперраспространитель?
Я не могу себе представить, чтобы один человек мог выделить количество вирусов на 1000, чтобы эта 1000, она заразилась. Здесь, вероятно, просто, ну, одномоментно. Понимаете, даже я не знаю, какая специальная установка с большим трудом, это сгенерирует пар, типа как вот снегом посыпают горы, да, вот что-то вот типа такого вот ужасного. Вот, значит, но это в фильмах вот ужасов. Значит, что касается, я думаю, что в реальности под супер вот распространителем понимают геометрическую прогрессию. Вот один человек вот заразил 5. Эти 5 такой агрессивный вирус, что он мгновенно вот смог преобразоваться в человеке и накопиться в этих 5 до такого количества, чтобы выделялись еще там. И он эти 5 уже вот заразят по 5.
Да, ну то есть имеется в виду вся цепочка.
25. И вот эта цепочка, 1500, я думаю, вот это имеется в виду. Потому что в одномоментно выделить вирус, и самое главное, чтобы эти вирусы долетели до цели и попали, вызвали вот заражение, но я себе не могу представить такого, понимаете? Поэтому тут требуется на разъяснение, пугать никого не надо.
Да, теперь вот, Владислав Евгеньевич, вы начали говорить о, так сказать, условиях, при которых есть большая вероятность заразиться, при которых меньшая вероятность. И давайте еще раз это повторим. Я так понимаю, что если, вот, скажем, ветреная погода и большая скученность людей, какая-нибудь оживленная улица, то надо надевать маску, на самом деле, если ты идешь по
условной Тверской. Ветер все уносит. Вот один, например, автобус, где нет вентиляции, набит битком от народу. И человек кашлянул, на 6 метров полетели на слюни, на с вирусом. И вот это самое такое тяжелое место, где действительно вот все вирусы долетят, и они там могут заразить много очень людей. Метро, где нет от вентиляции. Какие-то такие скучные помещения. Бар, где все кипит и все пляшет, и там, понимаете, воздуха нет, он влажность высокая. Вот это супер место для заражения. Там действительно один он может заразить за вечер, подчеркну, если он будет кашлять и чихать, он за вечер, да, вот заразит весь этот бар, кто там вот ходит. Это будет супер распространитель, но не в том понимании, как вот сейчас вот представлено.
Да, давайте тогда опять вернемся к теме масок. Про вентиляцию тоже поговорим. К теме масок. Значит, ну, мы знаем, например, что в такой стране, как Германия, вообще запрещены те маски, которые мы в основном носим. Вот эти вот обычные прямоугольнички. Там только маски, я забыл, как они называются.
FP2-3.
Да. Вот такие серьезные, похожие на намордники, но действительно более прочные и действительно более защищающие. Ну, они, естественно, продаются и у нас тоже, просто стоят подороже. Значит ли это то, что надо все-таки, когда ты спускаешься в метро, садишься в автобус, идешь в театр, в баре, вряд ли ты постоянно будешь находиться в маске, тогда смысл посещать бар. В общем, что стоит покупать именно их. И надо отказаться, по примеру, скажем, вот европейских стран от наших прямоугольничков разноцветных.
Я считаю, что этих прямоугольничков, если они выпущены все-таки на фабрике и содержат материал фильтрующий, вполне достаточно для обыденной вот жизни. И эти вот маски профессиональные, FP2-3, да, они содержат клапан, который, когда человек выдыхает, выходит на воздух, и нет такого сопротивления большого. Там действительно фильтрующая способность. Но учитывая то, что вирус не вирус, как сам по себе, вот мельчайшая, да, частица, а он обязательно находится на капле, на пылинке, это электрически притягивается. То есть маска обычная вот эта, она, кстати, не сертифицируется, это не средство защиты, она называется гигиеническая. Ее вполне достаточно, чтобы вот защитить и сделать вот эту дозу в воздухе, которую человек вздохнет, меньше, да, заражающей. Ну, например, он может, так сказать, вот 1000 частиц должен от вирусных вдохнуть, чтобы заразиться. Маска делает 500, в 2 раза всего уменьшает. Уже он не заболеет. То есть маски вполне достаточно, и тогда вероятность возражения будет совсем вот маленькой.
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Вести ФМ. Тайны разведки.
Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. Сергей Судаков.
Яна Шафран, добрый вечер.
Тайны разведки. Итак, наши оппоненты, как они действуют и откуда берутся технологии у них? Давайте расширим свой кругозор, продолжим это делать сегодня в рамках тайн разведки. Японцы, о них мы давно не говорили, а пора бы.
Конечно же, пора. Мы говорим очень часто про Штаты, мы в прошлый раз говорили про Великобританию, но мы крайне редко говорим о других наших оппонентах. Дело в том, что для того, чтобы раскрыть, наверное, всю японскую душу и жизни мало, потому как мы, как европейцы, их на самом деле никогда не поймем. Мы можем подойти к пониманию, что такое японская культура, традиция. Мы можем частично вникнуть, какова суть их религиозных воззрений. Но есть очень важные столпы, на которых держались и держатся японские спецслужбы. Мы очень часто говорим о том, что есть десяток стран, чьи спецслужбы являются очень сильными. Мы всегда в первой двойке. Мы редко попадаем, как Россия, в первую тройку. Мы сильны с нашими спецслужбами, но я полагаю, что пока мы делаем обзоры, говорим о каких интересных вещах всех наших оппонентов, потому как наша задача прежде всего создать некий инструмент, который бы позволял нам себя защитить наших граждан. Ведь, понимаете, нас же слушают очень разные граждане, и никто не знает, когда он попадется на удочку тех или иных спецслужб. Когда они закинут ту приманку, которая окажется фатальной для их жизни. Япония не исключение. На сегодняшний день Япония обладает сильнейшими инструментами разведывательной и контрразведывательной деятельности. Япония делает все для того, чтобы максимально соответствовать современности и не просто соответствовать, а делать шаг вперед. В некоторых направлениях Япония на 2 или 3 головы по шпионажу, в том числе промышленному шпионажу, обгоняет Соединенные Штаты Америки. И мы не должны никоим образом думать о том, что японцы – это всего лишь дочерние предприятия Центрального разведывательного управления, а их спецслужбы, они так или иначе, полностью координируются Соединенными Штатами Америки. Очень много чего есть независимого, крутого. И да, Япония во многом, конечно же, шпионит не только для себя, но и для своего большого брата, для Соединенных Штатов Америки. Давайте по порядку. Соединенные Штаты Америки хотели бы, конечно, говорить о том, что Япония является их, наверное, технологическим придатком. Что именно через Японию они получают новейшие технологии, венчурные технологии. Но для того, чтобы чем-то обладать, нужно сначала что-то отдать. Давайте начнем с того базиса, что Япония имела, и как Америка пыталась этот базис разрушить и каким-то образом отчасти переработать на свой лад. Японские спецслужбы насчитывают огромнейший опыт. Ни Америка, ни Великобритания, никто не может похвастаться такой длинной историей. Наверное, первые спецслужбы, которые у них появляются, может быть, даже некорректно говорить о спецслужбах. Первая хорошая настоящая разведка появляется еще в VII веке. Дальше идет достаточно серьезная система того, как происходит отбор, вот те, кто являются тайными служащими, защитниками. Но, тем не менее, если мы говорим о той современности, которую мы знаем неплохо, то, конечно, она базируется на нескольких школах. Прежде всего, это традиционная школа. Это школа японско-китайского шпионажа, которая, конечно же, была унаследована от китайских чудесных кубков. Суньцзы. Это огромное количество методов шпионажа. Здесь могут быть неуловимые воины-ниндзя. И в то же самое время очень серьезное прусское влияние. Ведь не забывайте, что именно Германия создала все те спецслужбы, которые существуют практически по сегодняшний день в Японии. Они изначально имели полный немецкий базис. Не секрет, что Япония и Германия, начиная с 1875 года, имели очень тесные отношения. Все очень просто. Японские эмиссары отправлялись в Германию, чтобы научиться правилам шпионажа. Каким образом можно создавать определенные институты тайных советников, чтобы эти советники могли доносить правильную информацию в нуждах страны? Ведь советник – это очень важно. Дело в том, что в 1875 году эмиссары отправляются из Японии в Германию. Они встречаются с Вильгельмом Штибердом. И первая их роль – научить нас, как сделать так, чтобы мы могли создать свою разведку и контрразведку. Дело в том, что, понятно, вам, европейцам, очень легко прикинуться кем угодно. Вы можете быть немцем, выучить хорошо французский язык и стать французом. Вы можете это сделать. А вот с нашим лицом, с нашим стереотипом, нам это сделать крайне сложно. Мы только вас можем вербовать и делать все для того, чтобы вы начинали работать на нас. И в 1878 году создается императорский штаб. Это настоящая разведслужба. И эта разведслужба, Кансикёку, это та служба, которая начинает развивать уже полноценную школу разведчиков. А армия Японии во многом выстраивалась по образу подобию германской армии, и в ней формируется в 1896 году очень интересный второй отдел. Это второй отдел Генерального штаба японской армии, который занимается исключительно разведкой. Получилось так, что военное ведомство Японии четко разделилось на разведывательную деятельность и на основную военную деятельность. Так было достаточно давно. И с 1908 года появляются определенные подразделения. Подразделения, которым занимается отдельно Европой, Америкой и, конечно же, Россией. Понятно, что с Россией были всегда сложные отношения. Помните тот сюжет, когда Николай II, будущий император, путешествует по Японии, и именно там один из провокаторов нападает на Николая II. Наносит ему удар саблей, удар отражают, но не любовь к Японии, она породилась достаточно давно в сердце русского монарха. Потом будет произведено целое расследование. Два рикши, которые спасли и отбили тогда практически Николая II, будут награждены Анной. Это будет некое чудо, потому что наш император не был убит в Японии. Иначе бы это было бы настоящим случаем войны. Япония сожалела о том проступке, но прекрасно понимала, что Россия и Российская империя всегда будет мешать развитию Японии. В Японии был очень сильно развит дух национализма. Есть мы, японцы, есть все остальные. Если хотите, именно в Японии зарождается дух японского превосходства. Мы выше вас, мы лучше вас, мы превосходим вас абсолютно во всем. Вы никогда не сможете быть такими же терпеливыми, как мы. К России отношения абсолютно пренебрежительные. Нас называют побрившимся медведем, не более того. Что мы никогда не можем делать ничего хорошо, и мы являемся людьми второго сорта. Страна восходящего солнца, в основу которой легли немецкие специалисты, начинают создавать дома приемов в Германии, во Франции. И через эти дома приемов они занимаются постоянно межгосударственными обменами. Кто-то приезжает в Токио, кто-то, наоборот, показывает ту другую Японию, которая была закрыта от всех, но в то же самое время создается Такуму Кикан. Это спецслужба, которая четко выполняет нужды военной разведки. Потом, шаг за шагом, военная разведка Японии переходит к пониманию того, что никаким образом они не смогут прожить без союзников. Они понимают, что нужно сделать так, чтобы твое общество нужно было чем-то держать. Не все любили ту структуру, которая была выстроена в 20-х и 30-х годах прошлого века в Японии. Очень жесткое, диктаторское отношение к своему народу. Тогда же появляется Кэмпейтайн. Это своего рода гестапо, которая была полностью создана спецслужба по образу и подобию гестапо. Это абсолютно нацистская жандармерия, которая могла следить за кем угодно, где у человека не было личного пространства, потому что все находились под наблюдением. Никаких прав, никаких свобод, только понимание чистоты нации и расы. Япония идет по пути абсолютного национализма. Никто, кроме нас, мы превыше всего. И именно тогда начинают формироваться мощнейшие отделы, которые начинают работать против России, Китая, США, Латинской Америки и, самое главное, практически всей Северной Африки. Япония тратит колоссальные деньги на покупку новых и новых агентов. Они прекрасно понимают, что для того, чтобы эти данные тех агентов, которые они получают и вербуют, им нужно создать очень понятную структуру, которую называют очень просто «политическая полиция». И вот эта политическая полиция, она начинает функционировать в разных префектурах Японии. Также она начинает выделять свои отделы практически во всех посольствах, где представлены интересы Японии. Практически все посольства Японии того времени, они просто нашпигованы на 90% исключительно работниками спецслужб, которые называют себя дипломатами. К дипломатам они не имели никакого отношения. Надо отдать должное, что все они это сделали практически полностью по научению и полной поддержке нацистской Германии. Союзник нацистской Германии, союзник Италии, Япония становится абсолютно фашистской страной, которая прекрасно понимает, что сейчас у них есть шанс перестроить весь мир. 41-й год, война. И, конечно же, все результаты войны показали, что Япония практически уничтожена. В 1946 году МакАртур принимает решение, что нужно сделать все для того, чтобы истребить спецслужбы Японии. И в 1946 году практически все спецслужбы Японии были распущены в одночасье. Практически всех заклеймили, кто когда-либо работал в японских спецслужбах. Казалось бы, начинается эпоха прогрессивных реформ, когда из духа самураев будут растить прекрасных работников фирмы, которые не имеют права переходить от своего суверена, а все те, кто был когда-либо самураем, они должны просто стать хорошими охранниками новых властей. Но хорошо все на бумаге. На деле все происходит по-другому. В 1948 году Соединенные Штаты Америки поняли, что Япония слишком сложна для них. Им не удается просто взять ее и уничтожить в одночасье. И тогда они начинают формировать свои структуры. Зачем нам разрушать всю ту систему, когда ее можно потребить и использовать? Если японцы создали такую сеть из агентов, если японцы уже вложили в это огромные деньги, давайте мы будем это использовать. И в 1948 году Соединенные Штаты Америки меняют гнев на милость и начинают полностью восстанавливать все спецслужбы Японии. И теперь Япония, будучи фактически оккупированной Соединенными Штатами Америки, они начинают говорить уже на понятном американцам языке. Американцы начинают ставить военно-стратегические задачи Японии, и те превращаются в очень надежный плацдарм американцев на Дальнем Востоке.
Но это актуально до сегодняшнего дня?
Ничего не изменилось. Мы сейчас прям пройдемся. Я специально так далеко ушел в историю, чтобы показать определенную преемственность. Я хотел показать, что у нас-то не подписан мирный договор. В 1951 году в Сан-Франциско был же подписан мирный договор между США и Японией. И очень важный момент этого договора – о взаимной безопасности между США и Японией. И в рамках этого договора была объявлена тотальная амнистия всех преступников, они были отпущены. А амнистия коснулась 2 миллионов преступников. Их просто отпустили в одночасье. Их не судили. Их не подвергли тому наказанию, которое они причинили человечеству, их просто отпустили. Хотя преступления против человечества, которые они совершали, были чудовищны. Это убийство, изнасилование, сжигали заживо целых семейства, пытали. Это чудовищно. Если вы посмотрите документы, вы поймете, что этих людей нельзя было просто взять и выпустить. Там не было случайных людей. Там все те люди, которые были ультранацистами, которые прекрасно понимали, что те люди, которые не являются японцами, по своей сути, это всего лишь определенный планктон, как они говорили, который нужно взять и уничтожить. Именно тогда начинается большой процесс реабилитации фактически вчерашних нацистов и фашистов. Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы собрать офицеров и генералов императорской армии, всех сотрудников жандармерии, полиции, спецслужб и поставить их на американский военный учет. Они четко знают, кто и где и как работает. С 1951 года Соединенные Штаты Америки оказывают полноправное влияние на военно-политическое руководство Японии. Они этого не скрывают, и они говорят о том, что с окончания Второй мировой войны именно они стали теми творцами, которые создали сильнейшие специальные службы в Японии. На сегодняшний день ряд спецслужб, о которых я бы хотел поговорить отдельно, они являются курируемыми напрямую из США, и они выполняют очень эффективные задачи. Первое – это информационно-исследовательское бюро при кабинете министров. Это то бюро, которое собирает информацию практически о всех гражданах. Тех гражданах, которые входят в зону интересов Японии. А очень просто. А как они действуют? Они действуют совместно с разведывательным отделом Управления национальной обороны. Посольство Японии есть практически в каждой стране. Нужно отбирать тех людей, которые так или иначе связаны с внешнеполитическим курсом. Это профессура, это лекторы. Это те люди, которые могут нести определенную информацию и получать эту информацию. Это те люди, которых приглашают в разные посольства. Очень четко было прописано, что этих людей надо прикармливать, причем именно в прямом смысле прикармливать. Приглашать на обеды. Показывать особенности культуры Японии. Кормить вкусными морепродуктами. И самый простой способ человека расположить, конечно же, познакомиться с его желудком. Или, конечно, по-другому сказать, свои продукты положить в его желудок, при этом всегда при очень доброй атмосфере. Этому учат. Этому учат, как быть гостеприимным по-настоящему. Учат, как сыграть, чтобы можно было расположить человека. И огромное количество тех людей, которые работают по сегодняшний день в посольствах Японии, они очень хорошо знают, как и кого нужно правильно в кавычках выгуливать. Они так работают. Они приглашают, знакомятся, раздают визитки, они обедают и как бы на всякий случай пробрасывают вопросы. А что вы думаете о Китае? А что вы думаете о Кубе? А что вы думаете о Северной Корее? А что вы думаете о США? И, исходя из тех мыслей, идей, они начинают формировать определенные доктрины, которые находятся в обществе. Простой опрос. Но опрос у тех, кто не просто является лидерами общественного мнения, а кто на ступеньку пониже, кто формирует общественное мнение и образовывает молодежь. Вот у этой молодежи как раз должно сформироваться особое приоритетное отношение не только к тому, что Япония хорошая, а как правильно Японии поступать, чтобы вы относились к ней лучше. Ключевой вопрос, конечно же, это возврат территорий, и мониторинг о том, как общество относится к возврату территорий, является ключевым. Разведывательный отдел дальше все это обрабатывает, верифицирует, и чем больше находится подтверждение той или иной идеи, а все это сводится в единые картотеки, в единые файлы, и из них понятно, как дальше действовать.
Ну, давай в этом прервемся в этом моменте на несколько минут на новости и продолжим совсем скоро. Друзья, тайны разведки, Сергей Судаков.
Анна Шафран.
Слушайте нас.
Тайны разведки.
Половина двенадцатого в Москве.
Новости.
В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Норовирус второго типа стал причиной отравления детей, госпитализированных с поезда «Мурманск-Адлер» в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Отмечается, что глава ведомства Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль. Ранее с поезда «Мурманск-Адлер» с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. Дети находятся в больницах в состоянии легкой и средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил дело, прокуратура проводит проверку. При этом источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что число госпитализированных увеличилось до 56. В Минздраве края ранее сообщали, что дети передвигались в составе двух организованных групп, всего порядка 250 человек. После снятия детей с признаками отравления остальные продолжили путь до станции назначения. Источник ранее сообщил ТАСС, что накануне вечером дети ужинали в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников вагона отстранен от работы после отказа сдать анализы. Еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств. Режим ЧС введен в Сарове Нижегородской области после того, как пожар из заповедника в Мордовии распространился на территорию региона, сообщил глава города Алексей Сафонов. Пожар на территории заповедника имени Смедовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолеты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет «Амфибия Б-200». А военный самолет Ил-76. Огонь распространился на территорию Нижегородской области. В связи с этим подписал постановление о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации. Этот шаг необходим для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня для ликвидации пожара, написал Сафонов в своем инстаграм. По его словам, сейчас на территории работают личный состав МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра.
Погода.
В Санкт-Петербурге завтра днем облачно с прояснениями, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 22-24 градуса, по области до 25 тепла. В Москве облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. А в столице плюс 26-28, по области от 24 до 29 градусов. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Тайны разведки.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу. Ну что же, про соседей наших восточных поговорим.
Да, про соседей. Серьезные соседи. Вот правильно говорят, что с одной стороны, американцы очень не понимают Японию. Они с ней заигрывают настолько сильно, что у них ощущение, что они их полностью прогнули, поработили. Но ситуация ведь обстоит немножко по-другому. Япония, с одной стороны, может всегда говорить «да, я выполняю ровно то, что ты хочешь», но всегда при этом они работают на себя. Они в многом делают вид, что они работают на тебя. Да, они платят тебе дань, потому что они понимают, что сейчас такова ситуация, но они не тот народ, который можно сломить полностью. Давайте пройдемся сейчас по тем службам, которые на сегодняшний день существуют в Японии. Очень сильный штаб, который существует в японской разведке, это Управление национальной обороны. Очень сильно развиты органы военной контрразведки. Контрразведка у них очень хорошая. И со времен Германии, нацистской Германии, они не изменяют своим принципам. То есть они как были сформированы, у них определенные тезисы, как должна работать контрразведка, так она и работает. На сегодняшний день, наверное, самое крутое подразделение, наверное, которое может даже соперничать с АНБ, это подразделение защиты информации. Вот здесь японцы крутые. Почему я так говорю? Защита информации. В какой-то момент Япония стала настолько быстрыми темпами наращивать экономику, что огромное количество японцев стали скупать акции крупнейших компаний Соединенных Штатов Америки. Они практически проникли везде в Силиконовой долине. И, казалось бы, американцы скупают секреты по всему миру, но так получилось, что эти секреты, которые они получают, в том числе от Японии, они также от Америки были украдены в пользу Японии. Соединенные Штаты Америки очень поздно спохватились, что их союзник Япония ворует и занимается откровенным шпионажем в пользу своей страны. Оказалось, что огромное количество тех офисов, которые существовало в Америке, они были связаны так или иначе с классическим коммерческим или промышленным шпионажем. То есть они делали все для того, чтобы огромное количество ноу-хау себе попросту присвоить. Японцы говорили очень просто. Американцы жадные до денег. Если они не берут денег, надо дать столько, чтобы взяли. За деньги они готовы сделать все. В отличие от японцев, которые много могут говорить о том, что они много чего могут сделать за деньги, но для деньги для них не является приоритетом. Надо отдать им должное. Они очень четко относятся к такому понятию, как честь, родина. И они готовы сфабриковать любую реальность, но самое главное, не выдать тебе тех тайн и секретов. На сегодняшний день, с точки зрения информационной защиты, Япония является абсолютным лидером. Они просто крутые. Они умеют это делать. Они делают так, чтобы защитить своих граждан. А в Японии, просто как ремарка, был бум примерно таких же спамеров, как у нас, которые звонили и просили назвать номера карт социального страхования для того, чтобы можно было выманивать деньги. Огромное количество было фишинговых компаний, но они их зачистили в течение года. И это сделало их подразделение по защите информации. То есть они взялись и сделали так, чтобы все возможные подмены симок, подмены номеров, а это просто было исключено. Они создали настолько жесткие барьеры, которые не позволяют им войти в всевозможные криминальные схемы. Криминалу не место в Японии. Можно сколько угодно говорить про якудзу, про всех тех теневиков. Они, конечно же, есть. Это не секрет, что в Японии, конечно, это не рай на земле. Там такие же живые люди, там такие же есть и иерархии. Но с точки зрения выращивания корпоративизма и корпоративного духа, они крутые. Практически с рождения человек понимает, как он развивается. И в этом дальше очень большой вклад, в том числе Америки. Ведь в Америке очень так же четко. Родился в престижном месте, пошел в престижную школу. Престижная школа подразумевает, что ты поступишь в престижный институт. Выпускники престижного института попадут на хорошую работу. В Японии не принято спрашивать, сколько ты зарабатываешь. Принято просто спросить, ты какого года рождения? И вы делаете выводы. Потому что пик заработка приходится на период от 35 до 45 лет, максимум до 50. После 50 лет твоя зарплата начинает планово сокращаться, потому что в это время ты должен уступать место молодым, которые приходят на руководящие позиции и получают более большую зарплату. 10 пиковых лет, которые есть у японца, для того, чтобы выполнить то, что является его мечтой. Это маленький дом, квартира, это тот уют, который у него есть. И вот тут очень большой соблазн стать настоящим работником спецслужб, потому что тогда его зарплата будет гораздо выше. Это будет 2 зарплаты. И иерархия, та, которая существует в Японии, ее никто не отменял. Очень жесткий отбор в тех, кто идет работать в спецслужбы, это прежде всего хороший, нормальный психотип. Это те люди, которые отличаются прежде всего очень уравновешенным характером и нравом. Это те люди, которые являются непоколебимы в своих решениях, и даже в самой критической ситуации они могут сохранить хладнокровие. Абсолютно понятный дух самурая. Будь тем, кто может даже в самой жесткой битве сосредоточиться на главном. Они этому учат. Это целая религия. Поэтому, когда они формируют свои спецслужбы, для них это не просто работа. Для них это определенный стиль жизни. Они каждому агенту подходят индивидуально. Они дают ему то, что ему нужно. Конечно, никогда не получают славы, но они получают деньги, они получают тот статус, который очень им важен. И за этим статусом идут уже определенные преференции. На сегодняшний день все, что касается защиты информации, является ключевым элементом борьбы Японии со всем миром. Они во многом занимаются электронным шпионажем, и они преуспели настолько, что по развитию технологий они ушли далеко вперед практически всего мира. Но очень сильно они упали тогда, когда случилась их катастрофа с ядерным реактором. Фукусима. Она практически разделила жизнь Японии до и после. Американцы, конечно, были счастливы. Ведь падающего вот надо толкнуть. И когда Япония упала на одно колено, Япония очень сильно переживала. Экономическая рецессия. Огромные проблемы с работой спецслужб и армии. Огромные проблемы с наполнением бюджетов. Тогда Японию по технологиям начинают очень сильно обгонять Южная Корея. Они практически на голову быстрее стали развиваться, а Соединенные Штаты Америки потирали руки и говорили: «Наконец-таки мы смогли придумать инструменты, как сдерживать развитие Японии». В то же самое время Япония, она дала очень много Соединенным Штатам Америки. Большинство автомобильных технологий, связанных с хай-теком, с высокими технологиями, с системой ночного видения, с системой прекрасных мониторингов, с системой бесключевого доступа, с которым мы сталкиваемся очень часто в автомобиль, это все то, что привнесло определенный вклад в развитие американской автомобильной промышленности. Это то, что Япония передала Соединенным Штатам Америки. Ну, конечно, она оставила лучшие образцы для себя. Но Япония также черпала огромное количество всевозможных ноу-хау из Америки. Американцы долгие годы не понимали, что Япония не та страна, которая может просто работать на Америку. Они так не умеют. Они умеют сразу работать на две папки. На Японию, на Америку и против Америки одновременно. Это уникальность страны, которая может даже под самыми жесткими санкциями нарабатывать себе колоссальные очки. Японцы это умели. Именно поэтому в Министерстве иностранных дел появляется очень интересная функция, которой нет ни в одной стране мира. Это управление разведки и анализа радиоперехвата. Казалось бы, Министерство иностранных дел этим не должно заниматься. Есть служба внешней разведки, и они должны это делать. Но в Японии все по-другому. У них МИД, по большому счету, является организацией, которая воплощает в себе службу внешней разведки. Потому что только малая доля того, что является настоящим Министерством иностранных дел, является МИДом как таковым. А в большей части это, конечно же, разведывательное сообщество. Где-то больше, в какой-то стране, в какой-то меньше. Но все это связано напрямую с очень важным управлением, которое существует в Японии, которое называется управления расследований общественной безопасности. Вот она находится при Министерстве юстиции уже. Все те службы, которые существуют при Министерстве иностранных дел, при юстиции, они так или иначе задействованы на тот очень эффективный инструмент, который называется «морские силы самообороны». У нас такого нету. Дело в том, что вот эти морские силы самообороны – это то, что существует в Японии достаточно эффективно. И это те силы, которые во многом не контролируются напрямую ни одним из министерств. Они являются той системой, которая собирает определенные данные, разведданные. То, что позволяет не только сохранять территориальную целостность Японии, но и во многом говорить и вести переговоры даже с нашими моряками, со всеми, кто приплывает. Снимать с них информацию, показывать их настроение о том или ином политическом деятеле. Есть специальные агенты, которые являются теми, кто может разговорить наших матросов, наших рыбаков, кто заходит в порты Японии. Это специальные люди, которые могут оказывать якобы разные услуги. Это те люди, которые помогают закупать продукцию в Японии. Это классические байеры, которые так или иначе связаны со спецслужбами, которые собирают информацию и делают все для того, чтобы понять, как функционирует режим, какие есть плюсы и минусы, а самое главное – выяснить карту недовольств. Так вот, существуют оперативные разведывательные команды, которые постоянно занимаются мониторингом того, что называется власть, и каким образом население относится к власти в различных странах мира. На первом месте интерес к тому, как работает власть – это Китай. На втором месте это США, и на третьем месте Россия. Казалось бы, ребят, у вас хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки. Зачем вам это надо? А нет. Японии очень важно, чтобы в Соединенных Штатах Америки состоял определенный курс преемственности, чтобы поддерживал определенный статус-кво между США и Японией. Япония сейчас находится в очень тяжелой экономической ситуации. Они развиваются, они пытаются восстанавливать экономику, но по сегодняшний день им так и не удалось выйти на тот уровень, который у них был 15 лет назад. Для них это, конечно же, трагедия. Очень важное направление, которое связано прежде всего с научными технологиями. В Японии это отдельное, мощнейшее направление разведки. Это Японский научно-технологический информационный центр. Этот центр мониторит все те ноу-хау, разработки, которые представляются практически во всех странах соперников. Помните, я миллион раз говорил, что мы почему-то никогда не секретим те работы, которые являются важными для нас. Смотрите, ведь все защиты кандидатские, докторские, они прежде всего должны быть направлены на публичность. Опубликуйте свои труды, их основные положения, а потом пройдите защиту. То есть я сначала делюсь со всеми то, что я изобрел, внес свои ноу-хау, а потом я иду на защиту и защищаю это на комиссии. Существует другой механизм, как в Штатах, когда 5 специалистов собираются, смотрят на твой труд и говорят: молодчина, мы тебя защищаем, ты получаешь, сохраняешь авторские права, а после этого мы можем это даже опубликовать и вывесить в сеть. Но мы уже зарегистрировали авторские права. А у нас по-другому. Ты вывешиваешь статью, и вроде бы думаешь, что там написано, что Иванов Иван Иванович ее написал. Но кому нужно, ее берут. В России за плагиат тебя отругают. А что является промышленным плагиатом, когда твои ноу-хау разведка забирает, использует у себя, их можно наказать или пожурить? Получается такая система двойных стандартов. Мы своих-то пожурить сможем за то, что они спишут наши статьи ноу-хау? Я, на самом деле, был очень сильно удивлен, какое количество работ цитировало мою, например, кандидатскую диссертацию, на меня не ссылаясь. Ну, наверное, так принято. Но я не поднимал это в широкой общественности. Ну, всякое бывает. Но я прекрасно понимаю, что мои находки, конечно, могут использовать и другие, в других целях. Потому что я тоже накопал много интересных вещей. А если это касается технологий, не той гуманитарных специальностей международных, которые связаны со мной, а это связано с реальными разработками. Вот эти реальные разработки в биологии, химии, физике, в кибернетике, они все пойдут практически на стол спецслужбам. И Япония-то не одна. Вы поймите, мы дальше будем говорить и о Германии, мы будем говорить об Израиле, мы будем говорить о Китае, мы будем говорить о всех тех странах, которые объявили войну всех против всех. Потому что вот это невидимая война, но реально это идет постоянная война спецслужб. Одни защищаются, другие нападают. Я полагаю, нам очень важно создавать инструменты, которые бы защищали нас прежде всего. Потому что мы сейчас идем на поводу у тех больших американцев, которые говорят, мы готовы признавать ваши дипломы, что вы крутые, что вы доктора наук, PhD или, там, или через дефис кандидаты, но делитесь своими ноу-хау, делитесь на языке, публикуйте в наших журналах, а мы все это будем использовать так, как нужно нам. И отсюда очень важный момент, что управление безопасности, они так или иначе должны работать по другим моментам. Эти управления безопасности, они должны делать все для того, чтобы создавать новые механизмы, которые структурировали бы наши знания таким образом, чтобы мы, россияне, были всегда защищены. Сегодня это только маленький штрих про Японию, о которой мы говорим. Дальше мы рассмотрим подробнее.
Сергей Судаков.
И Анна Шафран.
Продолжение в следующих сериях «Тайны разведки».
До новых встреч.
«Тайны разведки». Хроника Великой Отечественной. Вернуться на 80 лет назад, чтобы понять, что пережили наши предки. Весь путь от того, как выстояли, до того, как разбили врага. На земле, в воздухе, на воде. Истории подвигов и преодолений. На фронте и в тылу. В специальном проекте Андрея Светенко «1941. Дни и ночи войны». По будням. На радио Вести ФМ. Знание – сила. Полезные знания – суперсила. Программа «Дела житейские». Каждое воскресенье после 13 часов. На радио Вести ФМ. Городские легенды с Марией Скородилко.
Этот дом злой и нехороший. Именно так говорят те, кто верит в городские легенды о низком бело-голубом особняке по Малой Никитской, 28. Дом как дом. Он кажется простым и неприметным в здешних переулках. Шум Тверской позади, недалеко Арбат. А вот история этого дома нет-нет, да наводит ужас на некоторых москвичей и праздных прохожих. А все потому, что связана она с Лаврентием Берией. По одной из московских легенд, по ночам возле дома 28 появляется машина. Призрак. Вдалеке загорается огонек фар, слышен звук подъезжающей машины. Автомобиль останавливается, дверь открывается, выходит человек. Слышны голоса, какие-то пьяные крики. Машина уезжает. Говорят, по ночам из злого дома доносятся женские голоса из подвала, а по комнатам шагает кто-то тяжелой походкой. И это лишь часть леденящих кровь городских легенд о здешних переулках, делится москвовед Ирина Левина.
В 1938 году его отдали Берии. Он был женат на красавице. Она была безумно красивой женщиной, ее считали самой красивой женой члена Политбюро. Но, тем не менее, Берии были связаны разные слухи, что он с улиц похищает очень красивых женщин, везет к себе, что у него в апартаментах в подвале была оборудована комната для тех, что их привозили. Там было все уже накрыто.
Одни называли Берию всесильным, другие – кровавым. Ну а то, как советский нарком любил женщин, знали многие. В народе ходили легенды о неких черных машинах, колесивших по всей Москве в поисках молодых и красивых девушек. Говорили, их доставляли в дом советского наркома по ночам. Вот только обратно никто не возвращался. Судачили, в подвале особняка стояла камнедробилка. На ней в порошок стирали тела замученных. Так ли это было, историки спорят и сейчас. Однако кое-что страшное в подвалах этого дома все-таки нашли. Случилось это в 90-х. Тогда сотрудники посольства Туниса, которые сейчас находятся в этом здании, делали ремонт и нашли в подвалах особняка орудия пыток, продолжает экскурсовод.
Ну, вот это известная история, которую рассказывала Зоя Федорова, что она полюбила американца. Через какое-то время к ней поступило предложение встретиться с Лёте Павловичем Берием. Ну, от такого не отказывается. Ее привезли в особняк, и она описывала эту комнату, в которой, значит, все было готово для фрукты, шампанское. Она сказала Бери, на что он ей сказал, с американцем можно, а со мной нельзя. Но это же с ее слов все записано. И он ее изнасиловал, избил, и в результате она провела много лет, как вы знаете, в Владимирском централе, в Владимирской тюрьме, по обвинению в шпионаже. То же самое, в принципе, в своих воспоминаниях рассказывала знаменитая актриса, очень красивая Акуневская, у которой тоже якобы отказала Бери, и за это она просидела в тюрьме много лет.
Историки говорят, этого дома по Малой Никитской люди всегда сторонились. Ну а после смерти Берии, по одной из версий, его расстреляли в подвале этого же особняка, по городу и вовсе поползли слухи о чертовщине в здешних местах, говорит Ирина Левина.
Ну, а в 1953 году, после смерти Сталина, на самого Берии уже из этого особняка увезли, обвинили во всех тяжких грехах. Дальше судьба его там вот легендарна, где его убили в бывшем комиссариате или в какой-то еще тюрьме, держали его очень секретно, но вот с тех пор у особняка Берия вот такой вот шлейф, как нехорошая квартира. Все это было, конечно же, в брежневскую эпоху, когда уже об этом можно было говорить. Ну, особенно начали об этом говорить, когда вот все его жертвы были уже, ну, не то что при смерти, но весьма в преклонном возрасте.
Впрочем, плохим дом Берия был не всегда, но и радости в нем было мало. Здание появилось здесь в 1884-м, но построил его известный столичный градоначальник Степан Тарасов. Карьера чиновника не сложилась, проработав полгода, не справился с волокитой, заболел и ушел в отставку. Владели домом то чиновники, то фабриканты. По словам историков, во время революции в его подвале расстреливали людей. Одни верят, призрак Берия все еще здесь, а другие говорят, все это лишь жуткая легенда в довесок к мрачной славе советского наркома.
Городские легенды. Погода.
По данным Центра ФОБОС, с 8 августа в Хабаровске до 15 градусов, сильный дождь, в Челябинске 22-24 без осадков, в Тюмени 17-19 и временами дожди. В Сургуте 26-28, в Омске 22-24 небольшой дождь, в Красноярске до 28 градусов, в Кирове 23-25, в Оренбурге до 31, в Волгограде до 36, в Сочи 30-32, там кратковременный дождь с грозой. В Калининграде 20-22, временами обещают дождь, в Пензе до 34 градусов. В Санкт-Петербурге ночью 16-18, днем временами дождь и до 24. В Москве в ночные часы тоже небольшой дождь, плюс 19, а днем 26-28 и без осадков.
Вы всегда знаете главные новости. Вам всегда есть над чем подумать.
Подкасты и архивы программ.
Вы всегда видите
прямая видеотрансляция.
Вам всегда есть что сказать.
Звонки и сообщения.
Приложение Вести ФМ. Радио, которое всегда с вами. Что бы вы, где бы вы, когда бы вы. Вести ФМ.
Во всех смартфонах страны.
Вести ФМ.
Не только слушайте, но и читайте.
Наши телеграм-каналы. Информационный.
Вести ФМ Плюс.
Оперативная информация. Кадры с мест событий. Комментарии экспертов. Политический.
Вы слушали «Маяк».
Обо всем, что касается первых лиц, сообщаем первыми. Эксклюзивные фото и видео с необычных ракурсов. Важные детали. Все то, что обычно незаслуженно остается за кадром. Специальный.
наш президент США.
Все, чем живет Америка. Вести ФМ. В эфире, в Телеграме и всегда. Первое о главном. У вас есть целый час, чтобы возразить, доказать, переубедить. Пятый аргумент. Каждый понедельник после 18 часов на радио Вести ФМ.